14:09. Начинаем нашу программу. Я уже сегодня анонсировала с большим чувством нашу сегодняшнюю встречу. У нас сегодня в гостях актер Московского театра юного зрителя, актер кино, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Гордин. Игорь, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Дорогие друзья, вам напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Вот когда только Игорь вошел в студию, мы уже забросали его вопросами по поводу дальнейшей судьбы его героя из многосерийного фильма «Не мертвые дочери», дорогие друзья, тут пишут «Мертвые дочери».
Есть такой фильм.
Да, я помню.
Было,
да. А «Взрослые дочери» — все-таки другой жанр.
Да, абсолютно. Противоположный, я бы сказал. Добрая семейная.
Да. Ну вот, Игорь нам сказал, что по секрету мы вам сразу скажем, откроем, что вполне возможно будет второй сезон.
Но это пока еще неизвестно. Может быть, да. Пока решается... Там, наверху.
Я хочу сказать, что здесь важен все-таки имя режиссера, это Андрей Шпай. И, как я понимаю, Игорь, вообще-то, для кино-то открыт был, по сути, этим режиссером. Да?
Ну, в общем, я его считаю своим таким учителем.
И в итоге во всех фильмах Андрея Шпая, начиная с «Детей Арбата», Игорь снимался в больших или не очень больших ролях, но везде участвовал. Это и «Многоточие», это и «События», недооцененное кино, к сожалению, это по... Набоковской пьесе необычная очень работа, но она как-то не жалко, что ее даже телевизор, по-моему, ее не показывали.
Показывали в открытом.
Да? Закрытый показ.
Да.
А, потом, что-то я еще хотела...
Иван Грозный.
Иван Грозный, безусловно. Ну вот, давайте мы тогда с этого разговора начнем, с кино, потом про театр поговорим. Все-таки вот почему так поздно в кино-то пришел, Игорь?
Поздно в кино пришел? Ну, я вообще поздно пришел.
В театр я поздно пришел.
Я уже имею высшее образование. Это второе, поэтому я пришел и в театр поздно. А в кино я пришел, потому что кино и не было, собственно. Вот когда мы все закончили институт, 90-е годы, это был полный развал. И «Улицы разбитых фонарей» открыли дорогу всем...
Но сериалов точно
нынешним...
не было.
«Улицы разбитых фонарей» открыли дорогу всем артистам, и сейчас вот это вот в канале продолжается на телевидении. А как кино, вот уже там с 2002 года или 2003.
Получается, с 21 века.
Ну да, да. Ну вот, собственно, вторая работа, это была «Дети Арбата». Первая была работа у Прошкина в трио, такой совершенно безумный дебют. Я вообще не понимал, где я нахожусь и что
там
происходит.
Это дальнобойщики?
Да. А вот вторая буквально сразу же была «Дети Арбата», вот со Шпаем как-то... Это было такое чудесное время. Вот эта команда «Детей Арбата», она до сих пор вместе. И Женя Цыганов, и Чулпан, они вот с Ишпаем, мы все поддерживаем отношения на протяжении вот всех этих лет.
Ну, я так смотрю, он так, один из редких режиссеров, которого как бы такая труппа сколачивает.
Он умеет создать команду,
любит работать
в него актеры влюбляются, он умеет создать атмосферу. Он режиссер, что редко сейчас в кино и в сериалах особенно встречается. Он умеет разобрать сцену, придумать сцену и артистов подключить к этому, чтобы это... Ну, может быть, это немножко даже театральный способ, такой этюдный, когда артист вот так вот впрыгивает и играет. Не то, что ты стоишь и говоришь слова. И это для меня большое счастье. С ним очень легко работать. И даже вот в такой тяжелой для меня работе, как взрослой дочери...
А почему
вот,
тяжелый?
Ну, как там герой все время страдает. Там, что не сцена, то слезы, страдания и горечь.
Это вообще первая главная роль получается? Прям супер-супер главная?
Нет, не первая. У меня уже были главные роли. Да? Ну, было фильм «События».
Ну, «События»,
был фильм «Танец Дели».
А, «Танец Дели», это Грыпаева,
да.
Очень интересная работа. Там сколько там? Четыре, по-моему, главных героя.
Пятеро или четверо нас.
Да.
Вот. Ну, были еще...
Такой артхаус, конечно.
Да. Ну, были еще работы. Ну, такая вот, да, наверное, на Первом канале, которая позавчера такой резонанс получила, наверное, да.
Первый. Да. Ну вот наверное. Сам сказал, что поздний, да, вот действительно Гордин это такой человек второй половины жизни, что называется. Помню, так Игорь Костолевский про себя говорил, как это не странно, что я человек второй половины жизни, потому что он очень мощно прозвучал в юности, а потом у него был достаточно большой перерыв, и вдруг какое-то второе дыхание открылось вот уже, ему уже было далеко там, 50 уж точно было. А здесь, как я понимаю, вот такое же тоже позднее открытие, надеюсь, ничем не обижаю Игоря, оно произошло и в театре тоже, по сути. Потому что сегодня, безусловно, ведущий артист театра юного зрителя, и вот каждый спектакль – это событие, безусловно, это работа с выдающимися режиссерами Кама Гинкас и Генриетта Яновская. И этого надо было дождаться. Вот не было такого момента, когда... чертовой матери все, уйти из профессии, заняться чем-нибудь.
Ну, я так долго к этому шел. Вот я тянул до последнего, до 24 лет, собственно, да. И учился, чтобы поступить в театральный институт. И мучился в политехническом институте. И осваивал профессию физика-ядерщика. И 6 лет этому отдал. И еще работал даже я в НИИ. И только в 24 года меня уже нигде не брали. Говорили, идите, мальчик... Даже не мальчик, а дяденька. Идите, работайте уже куда-нибудь. И, собственно, только вот Ирина Ильинична Судакова, она как-то меня так восприняла сразу же. Поэтому так я так долго этим жил и так мечтал об этом, что вот бросить все, во-первых, не было такой мысли, а во-вторых, все в театре складывалось так, что я... Не сидел практически без работы. Uh-huh. Это не то, что я в последние 5 лет вот вдруг стал...
Ну, того же, «Дама с собачкой».
«Дама с собачкой» — это 2001 год.
Тоже 21 век.
А «Гроза» была в 97-м. Uh-huh. Поэтому вот уже там больше 20 лет я работаю в ТЮЗе, и я работаю все время. Меня, как бы вот как меня вот взяли, так включили в работу, и не то, что я был в отчаянии, сидел и не знал, что мне делать. А когда не знал, что мне делать, я шел в другие театры.
Ну да, это я помню, и я видела «Вишневый сад», и «Калигулу» Некрошеса, это был опыт такой. И еще одна работа, которую я очень люблю, Игорь, «Пять вечеров». Я не знаю, сейчас играете вы или нет.
Сейчас временно не играем, ждем
Полину Огурееву. Да, играет. Это в театре Фоменко поставил Виктор Рыжаков. Замечательный спектакль, такой необычный, очень поэтичный. И вот Игорь там играет... главную роль Ильина знаменитого, да?
Да, да. Ну вот поэтому вот мысли о том, чтобы все бросить и уйти обратно в физики-ядерщики, она не посещала.
Ну, не обязательно физики-ядерщики, все-таки женская профессия больше.
Профессия женская, ну, как говорится, не может...
Вы производите впечатление мужчины.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, по-видимому, такой мой склад вот, предполагает все-таки. Ну, как говорится, если ты не можешь не быть артистом, не будь им. Да? Вот я не смог не быть актером, потому что я занимаюсь этим с 15 лет. Вот в Питере, в Ленинграде тогда, во Дворце пионеров, я пришел в театр юношеского творчества там, в 8 классе. Вот с 15 лет я занимаюсь театром. И как вот я в это попал, так вот и до сих пор...
Кто там был? Расскажи про Лешу, конечно, помните, Девоченко.
Да, Леша, Девоченко, мы вместе...
С детства знакомы.
Знакомы, да? Вместе пришли, в один год мы пришли, это было вот 79-й год. 79-й год, мы пришли вдвоем, я был старше на год. И вот эта атмосфера какая-то удивительная, которая там была, она меня настолько поглотила, что... то я очень долго не мог от этого потом вырваться. Я уже закончил школу, учился в институте, продолжал уже так же работать там в ТЮЗе. И вот с Лешей Девоченко мы играли один спектакль. Я его... Он ушел в театральный, а я вместо него стал играть, я помню, роль. Там было много замечательных оттуда вышло и актеров. Вот там Коля Фоменко... Андрей Краско. А начинали там вообще Лев Дотин и Сергей Соловьев тоже воспитаны, воспитанники. То есть это, ну, это уникальный коллектив, которому вот уже там, 60 лет будет в следующем году. Он до сих пор жив. И это удивительное для меня время, атмосфера, которая, в общем, меня поддерживает вот та... вот, то время, как бы те люди, с которыми я до сих пор вот, в очень тесных взаимоотношениях, они меня очень поддерживают в жизни.
Игорь, а Петербург-Ленинград, это что такое?
Это тоже.
Та самая
это вот
та,
мой,
болевая точка?
Мой донор. Я когда вот меня совсем уже вот, в Москве выдыхаюсь, мне нужно глотнуть питерского воздуха, обязательно туда поехать и каких-то сил набраться, пройтись по питерским улицам. Угу. Да, это вот такая моя боль. Я все время туда стремлюсь, да, вернуться.
А не было желания вообще туда уехать, там работать? Того же Додина в театре, допустим.
С Додином у меня особая история. Это такой театр для меня знаковый. Я поступал к нему два раза.
В Лгитмик, да?
В Лгитмик. Угу. И первый раз я поступил даже практически. Я прошел, и меня выгнали с сочинения, потому что я поступал без документов. Я учился в политехническом институте. Угу. И просто по-наглому пришел и поступал.
То есть надо было тогда забрать документы,
ну, конечно,
из института, чтобы
документы подать, чтобы поступать.
А что же, не хотел рисковать?
Ну, как это риск? Я учусь там на третьем курсе политеха. Угу. Ну, решил так вот, было свободное время, пошел. Угу. И прошел, и конкурс прошел, и вот уже пришел на сочинение. И меня спрашивают, а где ваши документы? Ну вот, и, в общем, так не сложилось. А по поводу того, что в Питер... Нет, конечно, уже жизнь так повернулась. Да, я живу в Москве, работаю в Москве. Здесь, собственно, семья и работа, и я не жалуюсь. Но все равно, если бы у меня возник какой-нибудь проект в Питере, я был бы очень рад. То есть, я там был какой-нибудь спектакль, куда бы я каждый мог ездить каждый месяц. Даже как со съемками. Я всегда, там, несмотря на материал, да, когда я узнаю, что это в Питере будет сниматься, я с удовольствием сразу же иду в этот проект.
А возвращаясь вот к актерским качествам, необходимым для того, чтобы быть успешным и востребованным, помимо таланта, безусловно, должно быть здоровое актерское тщеславие. Вот насколько здесь у вас хорошо с этим? Нет ли... Вы вообще самоед по жизни?
Ну, не, наверное, самоед, да. Конечно. Я не то, что я всем доволен. Это вряд
ли. Артист, он обычно как бы вот мимо зеркала не пройдет. Да.
Ну, это понятно, да. Нет, ну, с тщеславием проблемы у меня, да. Есть некоторые проблемы, потому что, наверное, недостаточно у меня все-таки тщеславие.
Интеллигент.
Да, немножко я так шугаюсь, немножко так сторонюсь каких-то признаков внимания к себе. То есть, наоборот, не несу себя, а стараюсь скорее спрятаться и сказать, что это не я. Вот. Поэтому как-то вот, да, не хватает мне этого.
Ну, кстати, у вас, как мне кажется, здесь еще важно совпадение личностное, человеческое внутри театра. Потому что, вот, как мы уже говорим, там называем имена там Гинкоса, Яновская, Игорь Ясулович, вообще для меня какой-то невероятной важности человек и с точки зрения и актерской, сочетание профессии, вообще в жизни, какой-то такой внутренней невероятной порядочности. Насколько для вас важно, для вас лично, вот это вот, скажем так, ощущение, что рядом человек, с которым вас себя поймет, и в работе в том числе. Это вообще важно? Важно? Аспект важный?
Ну, конечно.
Одинаково видели мир по-особому, да?
Нет, я думаю, что это, да, это как это такие уже семейные отношения, если ты больше 20 лет работаешь в театре, если ты со своими руководителями не находишь общих точек соприкосновения, то вряд ли тебе удастся там продержаться. Ну вот, моя бы нервная система точно бы не выдержала. То есть, естественно, что ты принимаешь то, что они делают, и пытаешься существовать в этом, как бы существуешь в этом. А когда есть, ну, такие люди, действительно, как Ясулович рядом, да, то ты можешь только на них вот смотреть снизу вверх и восхищаться, насколько достойно он действительно существует в профессии. Всегда есть с кого взять пример. Мне, ну, мне вообще, я очень привыкаю еще к месту.
И
мне сложно всегда входить в новую какую-то историю, хотя я вот и там работал, и там, и вот и в разных театрах уже работал, но все равно ощущение, как бы, дома, куда ты можешь вернуться, ну, конечно, существует, и это очень важно, хоть ты совершаешь побеги, но всегда знаешь, куда...
А что вы играли на дипломе?
У меня было много спектаклей. Ну, был спектакль «Двое на качелях». Вот... Был у нас Достоевский, «Чужая жена и муж под кроватью». Mm-hmm. Был у нас «Волшебник изумрудного города», «Горе от ума» у нас было. Я играл Фамусова. Я вообще же пришел, говорю, 24 года. Мне в основном я, да, отцы, да, отцы благородные. Вот, или не очень благородные. Ну, то есть, все возрастные роли были на мне.
Mm-hmm. А как сложилась судьба курса? Кто вообще вот так состоялся, по большому счету, в профессии? Ну, там, Максим Виторган у вас.
Максим Виторган, да? Наш курс, да. У нас есть там ведущая актриса театра на Юго-Западе Карина Дымонд. У нас есть Катя Карпушина, которая, с которой я играю Медею, и которая ведущая актриса театра Виктюка. Вот, ну, то есть, ну, половина курса работает в театрах.
Молодцы. Это тоже большая редкость.
Ну, да, да. Так обычно такое примерно и бывает. Половина остается.
Я, кстати, работает. Должна все-таки сказать, что для меня Игорь Гордин еще не случайный человек в моей жизни, поскольку он учился у того же мастера, у кого училась я. Просто с разрывом, что называется...
8 лет.
8 лет, да. Хотя... Мы почти ровесники, я там чуть постарше, но не намного. Но понимаю прекрасно, что с Ириной Ильиничной Судаковой не просто было, наверное, работать. Она такой человек очень, очень требовательный.
Ну, слава богу. Да. Ну, я вообще ей благодарен вообще за то, что она вот меня взяла, потому что я говорю, что меня уже не брали совсем нигде. И поступал я-то вообще немножко как характерный артист, скажем так, потому что я был 15 кг больше и такой был, в общем, уволен.
Правда? Да. Толстый был, что ли?
Ну, крупный я был, крупный, да, крупный. Еще Каменькович говорил, сидел тоже на турах, зачем вам, у нас вот есть Горшков, там он тоже такой толстый, смешной, зачем вам два таких одинаковых артиста? А Ирина Ильинична говорила, да нет, он другой, потому что я там читал при всей такой вот своей факультете, в фактуре я читал «Мастера и Маргариту», монолог мастера, да-да-да, вот это, вот это, вот это. И она увидела во мне вот эту драматическую, лирическую составляющую, когда нет, он другой, и вот всячески в этом меня продвигала. Я, конечно, ей вот за это очень благодарен, все те работы, которые мы сделали. Такая школа, которая вот уже сейчас уже, наверное, я не знаю, и не осталась, наверное, которая вот передавалась там это... Кнебель, Гончаров, да, вот эта вот линия гитисовская, она их, и с ними работала, их ученица. Мне она вообще казалась такой Ермоловой, знаете, портрет, этот вот знаменитый портрет Ермоловой.
Да, прямая спина, высокая грудь, да.
Копна волос, да, и такая вот статная. При этом в душе абсолютная девочка и хулиганка, да, это...
Ну, то есть я, конечно... А кого еще назовете из учителей, скажем так, вот кого бы хотелось вспомнить?
Ну, как есть вот Ольга Дмитриевна Якушкина, с которой мы делали «Даму с собачкой», которая тоже мне очень много дала, наверное, как-то вот она меня немножко по другому пути вела. Она меня научила быть самим собой немножко на сцене. Вот Борис Хвостов у нас был.
Как имена называете? Да, знали. Родные, граждане, да? Если бы знали, родные. Что это за имена. Вот вам они ничего не говорят. А я сижу, у меня прям вообще
сейчас рыдаю. Да, ну вот это, собственно, основные три наших педагога. Хвостов, с которым мы делали первый спектакль, это «Горе от ума», и это было такое вот это вот что-то все. Вот первый спектакль, такая энергия, такой энтузиазм. А потом, конечно, основные учителя. А это Камагинка с Генрита Яновской в процессе уже вот до сих пор я, в общем, учусь с каждым спектаклем.
А провалы были вообще у вас в жизни?
Провалы?
Когда прям стыдно, страшно выходить.
Я не знаю, вот, кстати, тот спектакль «Пять вечеров», да?
Так.
В театр Фоменко. Мы вообще репетировали не в театре Фоменко, это была такая вот, когда-то начиналось в художественном театре.
В Амхате.
В Табаковском. Mm-hmm. И там должен был репетировать Хабенский. потом он почему-то, значит, там ушел, там что-то как не сложилось, и, в общем, Табаков как-то это, так работу отодвинул, и мы уже на собственном энтузиазме продолжали работать, а потом осенью Петр Наумович Фоменко при огромной любви и уважении к Полине Гурееву, он позвал всю нашу команду к себе в театр. Уже когда мы уже репетировали, и при том, что там была там, половина артистов не театра Фоменко, да, и он такой совершил благородный жест. Вот он, это впервые было вот в истории театра Фоменко, когда вот такую чужаков впустили на свою, значит, священную территорию. И вот мы там выпустили спектакль, когда, я помню... И Петр Наумович пришел на прогон. Все перетряслись, конечно, страшно. И после прогона он так мудро со всеми разговаривал. Ну, говорит, ну вот, все девочки замечательные. Вот. Ну вот, кто вас подвел. Была надежда, конечно, на...
Кошмар.
Меня, конечно, все немножко похолодело внутри. Это такая была, да, такой немножко удар. Вот. Нет, он очень по-доброму это так сказал.
И дальше что?
А дальше мы продолжали репетировать и играть. Что, что дальше?
Ну, как бывают бы... и великие ошибаются, ребят. Хотя, мне кажется, может быть, это связано с тем, что у него очень четкое свое видение своей эстетики,
абсолютно,
своего театра,
абсолютно.
А это как-то для него показалось какой-то, может быть, чужеродный.
Да, немножко не в стилистике театра Фоменко этот спектакль.
Так что спектакль замечательный, если он вернется на сцену, обязательно его посмотрите. У нас сейчас пауза, мы слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Напомню, в гостях у нас сегодня актер театра и кино Игорь Гордин.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Игорь Гордин, артист театра Московского театра юных зрителей, артист кино. Спрашивают наши слушатели, еще раз напомню номер СМС, сейчас вам дам задание, ребят, обращаясь к аудитории. +7 985 970 45 45. Мы очень любим придумывать роли для наших гостей. Кто у нас там свет одухотворенный ушел после нашего эфира, когда мы предложили такой вообще набор ролей, наши слушатели. А, Авангард Леонтьев, да, он просто был окрылен. Он пришел в ужасном настроение. А он просто был окрылен, когда я ему читала, какие роли ему предлагают сыграть. Вот. Значит, давайте, для вас, дорогие друзья, задание. Пожалуйста, предложите роль Игорю Гордину. Вот в какой роли вы его видите. Никак вас не ограничиваем. Это может быть и театральная пьеса драматическая, это может быть роль какой-то исторической личности или любой материал из мирового репертуара. Вот каким вы видите этого актеры Игоря Гордина, пожалуйста, ему предложите роль. Ну, желательно, конечно, большую. А теперь, отвечая на вопрос наших слушателей, где сегодня можно увидеть Игоря, в каких спектаклях, ну, я думаю, может быть, Игорь сам скажет в ТЮЗе, да, вот назови.
Ну, у меня большой, да? Достаточно
большой
репертуар,
да, да.
Спектакли, которые уже имеют там историю «Дама с собачкой» и «Пушкин вдоль смерти», который вот уже идет там второй... десятилетия. Да, есть последний пример «Кто боится Вирджинии Вулф». Есть спектакль «Кроткая», спектакль «Медея».
«Ноктюрн».
«Ноктюрн» есть еще, да. Может быть, я сейчас...
«Казнь декабристов» не идет?
Нет, нет. Я сейчас вообще артист малых форм. У меня практически не осталось спектакля.
На большой сцене?
Засунули. Вот я играю либо в комнате, либо в фойе, либо на балконе.
Да. Это самое, между прочим, сложное.
Это очень тяжело.
Должны понимать люди.
Это
да?
Сложно,
это вот как вот мы сидим, вот на таком расстоянии человек работает. Это самое-самое
Ну да, это крупный план. Да, три часа крупного плана. Да, не спрячешься ты никуда. У меня есть все остальное. Слава богу, спектакль на большой сцене в Театре наций.
«Калигула»
и «Метод Грёнхольма» еще есть такой спектакль. И вот там «Пять вечеров». А вот в «Тюзе», да, я только вот на малые формы перешел совсем.
Есть еще несколько вопросов, я сейчас сразу их задам, а то потому что они потом потонут в репертуаре, который вам предложат наши слушатели. Видела все ваши работы в театре, пишет Ольга, они все прекрасные, но Джордж Вирджиния Вулф – это вершина, непостижимо, как вы это делаете? Ну, могу переформулировать этот вопрос, как вы это делаете?
Как я это делаю?
Я начну объяснять, это уже будет интересно, есть некий секрет.
На самом деле, это вот это поступательный результат там, 20 лет работы с Гинкасом и с другими режиссерами. В общем,
долго репетирует?
Нет, Гинкас репетирует очень быстро. Он всегда знает очень, чего он хочет добиться от артиста. Много очень берет от артиста. Ну, где-то месяца три. Мне как раз совпал вот выпуск спектакля со взрослыми дочерьми. Угу. Когда мне предложили, я отказывался сначала, потому что я не понимал, как я это буду совмещать. Вот. Пришел к Андрону и сказал, вот так и так. Вот меня позвали вот. Утвердили на главную роль на Первом канале. Он как-то так пошел навстречу, сказал, ну ничего, мы выпустим. И вот мы, собственно, почти параллельно выпускали. Да, уже там осенью я заканчивал сниматься до начала октября, а в конце октября мы уже выпустили.
Очень, как мне кажется, важный спектакль для театра и для Игоря Гордина. Замечательно там играет актриса Ольга Демидова. Да, роль Марты. Нет, там вообще вся четверка прекрасная. Вы наверняка, дорогие друзья, знаете эту вещь по легендарному спектаклю Валерия Фокина в «Современнике».
И где... легендарный фильм еще.
И фильм. Ну, фильм, понятно. Да. Я говорю про нашу историю. Фильм-то вы имеете в виду
Элизабет Тейлор
да, Ричард Бартон, да. Но у нашей истории, в российской, в советской, конечно, это спектакль, где играла Галина Волчек, которая очень редко играла. Когда она была
очень, она еще играла? Да,
ну, сейчас вообще не играет. Уже давно не играет, к сожалению, очень жалко. Потому что актриса, она блистательная. И, конечно, Валентин Гафф там, и Марина Ниёлова там играла. Эту девочку Хани, да?
Да.
А здесь вроде бы американская история у Гинкаса. И то, что много всяких там напитков иностранного производства с наклейками. Да, все казалось, такие американцы, и ноги на стол. Но она настолько получилась наша, настолько важная и понятная, как я поняла, по аудитории, по зрителю, было понятно, про что это, очень близко каждому человеку, и молодому, и, что называется, среднего возраста, поскольку здесь все-таки такая история, про кризис среднего возраста. Но вообще, это история вранья многолетнего. Ой, как она человека изменяет, да, вот на каком-то химическом уровне. Вот для меня это была важная тема.
Да, да? Тут там много тем сходит сюда, но вот эта семейная такая война на протяжении многих лет, которая происходит между двумя людьми, когда они выясняют отношения на протяжении всех этих лет.
И как разрушают друг друга.
Да, и разрушают друг друга. Есть тема, там же как бы зеркальная пара, два молодых, два этих же человека спустя 20 лет, во что они превратились, да? И то, что они смотрят на себя в молодости и пытаются, может быть, от чего-то уберечь какими-то страшными способами, в принципе, они их, как сказал Камерон, они их казнят. В принципе, вот в течение спектакля. Я не хотел бы так, но они, в общем, из них потрясают все. Да. Да. То есть они уже видят, что с ними будет. Да, вот крушение надежд каких-то своих амбиций. Ну, в общем, да, я, кстати, помню очень хорошо спектакль «Современника». Он на меня тогда произвел такое впечатление, что это было совершенно что-то какое-то, ну, вот шло вразрез какой-то из какой-то другой жизни, и какая-то такая серьезная драматургия, какая-то глубокая, необычная, и я помню, как завороженный тогда смотрел на этот спектакль. Сейчас его тоже пересматривал. Это вот до сих пор очень там действительно для Волчек, наверное, вот это одна из таких очень важных ролей.
Да, да. Игорь, не могу не спросить про жизнь за окном. Насколько она вам интересна, насколько вы в нее вовлечены? Я имею в виду вот атмосфера в стране, события, которые мы наблюдаем фоном, или для кого-то не фоном, а кто-то так или иначе становится его участником и свидетелем, заражаясь этими вещами. Насколько вообще вам это интересно, и насколько это влияет на вас как на личность?
Ну как, нельзя же, я же не сижу в стеклянном кубе. Естественно, что сегодняшняя жизнь, она вторгается и в мою жизнь. И, собственно, вторгается сейчас непосредственно на территорию театра, где я существую. Я имею в виду не театра юного зрителя,
а театра как института.
И то, что вот особенно в последнее время происходит, не знаю, с чем-то, с какими-то космическими лучами, но почему сейчас идет такой наезд на театр, на современный театр, и какое-то вот отрицание и попытка все закрыть, выгнать, арестовать и куда-то спрятать. Не знаю, с чем это связано. Ну, в принципе, я знаю, с чем это связано. Да, поэтому я говорю, что реальная жизнь, она, естественно...
Все к этому шло. Пришли сюда уже.
Ну, вот сейчас пришли сюда, да. И, конечно, что касается «Золотой маски», я могу сказать, что я как-то связан с этим. Это целый, в общем, институт «Золотая маска». То, что пытается на самом деле объединить сейчас театральных деятелей в общем, да, то, чем называется какой-то просветительской деятельности на территории России, это фестиваль. То есть ведь мы видим только вот то, что здесь происходит в течение там, 2-3 недель, когда приезжают спектакли со всей страны. Это громадная работа, там количество, что там отсматривается там 600-700 спектаклей по всей стране. Это же проделать такую работу, это труд большой. И привести все эти спектакли. И потом московские и питерские спектакли едут, наоборот, в провинцию. Такой взаимообмен происходит. Это, в общем, просветительская культурная миссия. Которая...
И объединяющая, кстати.
И объединяющая.
Пространство огромное.
Естественно, да? Что это раздражает, по-видимому.
Там же разговор еще о том, что это, как я поняла, вот этот раздухарился сейчас особенно господин Аристархов, замминистра. Вот Мединский себе нашел замечательный совершенно такой альтер-эго, такой рупор. Уже ему самому уже надоело выступать в роли такого победоносцева. Он себе специального человека нанял. Вот. И то, что он там говорил по поводу того, что с кем вы мастера культуры, что есть искусство народное, есть антинародное, вы с народом или нет, пропаганда чуждых ценностей и прочее, прочее. Русофобия, разврат, что там еще?
Нет,
да?
Ну, естественно, человек там занимался, я не помню, чем.
Строительством.
Чем-то он занимался, и его привели в театр.
Ну, и он ужаснул.
Когда он увидел вот это вот, да, взял, он с испугу, по-видимому, выдал всю эту тираду. Посмотрю, какой он спектакль. Впервые там, до этого он там ходил в кино в основном, наверное, и играл в компьютерные игры, да, может быть, на антрепризу какую-то. Да. И тут его привели в современный театр, и он увидел это, и, по-видимому, у него был некоторый шок. Ну, понятно. Ну, тут просто странно, что... Я понимаю, как бы спектакли, они могут вызывать разные, действительно, они провокативны достаточно, могут вызывать разную реакцию, но важно, чтобы там в окружении министра культуры, наверное, были разные люди, которые профессионально занимаются театром. Я не знаю, есть ли сейчас они, остались ли они в окружении министра культуры, эти люди.
Да все меньше и меньше. Мы же знаем эти имена, которые отваливаются, да, люди, которых увольняют, или которые сами ушли оттуда из этого пространства чиновничества.
Ну, тут
да?
Как, тут остается.
Начиная
как-то...
там с Капкова, да?
Да, да, Капков такой был последний светлый пятно, который как-то вот умудрялся поддерживать все это, несмотря, я не знаю, там его отношения к такому и к другому режиссеру, но он все принимал.
Да-да-да. Он, кстати, своих вкусов никогда не демонстрировал.
Не демонстрировал.
Никогда не принял решение, опираясь как бы на свои собственные нравится и не нравится.
Кроме этого, по-видимому, какая-то команда.
Да, он доверял экспертам.
Которому он доверял.
Да. Но Гинкос и Яновская, они как бы очень смелые люди, как граждане. Мы это знаем и видим, мы их всегда встречаем и на каких-то акциях оппозиции. И, извините меня, когда Михаил Ходорковский сидел в тюрьме первыми, одними из первых, кто публично высказывался в его поддержку, в его защиту, были Кама Гинкос, Генриетта Яновская, Игорь Юсулович, кстати. Ну, лишь не говорю там про Лию Хиджакову и несколько еще можно имен назвать. Но, тем не менее, вот тюзовские руководители, они вот в этом смысле в авангарде.
В авангарде, да.
И действительно смелые люди. Но при этом я начала с того, что они не ставят политических спектаклей, они не ставят про политику. Но они всегда в тех вещах, которые они берут, они говорят о сегодняшнем дне, о современности, о сегодняшних проблемах человека, гражданина и страны в итоге. Я не знаю, мне кажется, уж точно, если победит вот это вот мракобесное консервативное большинство, которое будет определять, что можно, что нельзя, то им места здесь не будет абсолютно. И этому театру, как вот такому театру с таким лицом, который сегодня имеет театр юного зрителя.
Но они прошли уже столько за свою жизнь.
Да?
Они уже получили столько уроков 70-х годов, когда они были задвинуты вообще, выдворены из профессии. Да? Что они столькому научены. Но они действительно в театре занимаются прежде всего человеком и проблемами, да. То есть это не такой театр, как театр ДОК, который вот театр сегодняшнего дня.
Прямого действия.
Прямого действия нет. Гинкос занимается тем, что ему интересно, то, что его волнует тема, но мне кажется, ему было бы скучно ставить вот буквально вот вечером в газете, да, утром в куплете,
так,
да.
Публицистику.
Публицистику, да? Нет. Но он всегда, конечно, в спектаклях это проводит эту линию. Я не знаю, что будет дальше, но надо работать пока. Пока есть такая
сопротивляться.
Возможность.
Не надо поддерживать всю эту ересь роли, Игорь.
Да, уже пришли, да?
Да, не то слово, хорошо. Уже можно да, выбирать. Раскольников. Уже поздновато, наверное.
Да, уже все.
Уже скорее
поздно.
Порфирий Петрович.
Порфирий Петрович, это была моя первая работа в театральном институте.
Серьезно?
Отрывок с Ириной Ильиничной Судаковой, как раз когда мы занимались на втором курсе Достоевским, да. Порфирий Петрович.
Ну, сейчас, кстати, играет Игорь Достоевского. Это спектакль «Кроткая», да?
Да.
Фактически моноспектакль.
Да, «Кроткая».
Гамлет Фигаро предлагает вам любовь. Что ты все?
Фигаро,
вы думаете, что ему 25?
На экране или не видно? Ну, взрослые дочери тогда не должны были видеть. Какой Фигаро-то? Или...
Так, Алла нам пишет. Ну, Гордин, это же типичный дядя Ваня. Вообще Чехова много предлагают.
Это близко.
Да? Да, да. Из Чехова сейчас идет, могу назвать, это
«Дама-собачка»,
еще раз назову. А, ну, был Петя Трофимов, это было давно, вот у Некрош с Вишневым садом.
Вишневый сад был, да.
А так больше Чехова не случалось? В Иванове. А, в Иванове.
А, Иванов.
Да.
Иванов,
ну,
был.
Иванова не играл.
Иванова нет? Не играл, нет,
да,
я играл Боркина.
Да. Угу. Князь Болконский, ну, как воспринимают люди, да?
Ага.
Угу. Благородный, молодой человек. Почему-то в роли «Синей бороды» предлагает нам
это
Оля.
Это тоже мы играли.
Серьезно?
Мы играли, у нас была оперетта «Рыцарь Синяя Борода». Собственно, она называлась «Жак Оффенбах. Любовь и тру-ля-ля».
А, это в театре, да?
Да, оперетта Оффенбаха. Да, я играл. Ну, я не играл не «Синюю Бороду», а его помощника и советника. Но, в общем, да.
Следующее предложение. Гумберт, Лолита.
Ну, да.
Да?
Возможно, да.
Почему нет? Кстати, был замечательный спектакль Виктюка, по-моему,
да,
там,
да,
где Ира Метлицкая играла.
Да,
прекрасный,
да,
был. Так, дальше поехали. Иванов и вообще Чехов, опять же, называют. Клавдий. Ну, вот Клавдий, это все-таки ближе, чем Гамлет, наверное.
Да, да, скорее,
интереснее.
Да.
Чехов как герой, Антон Павлович Чехов.
А я пробовался. Когда-то, да.
У Хуцеева?
У Хуцеева, mm-hmm. да, да. Он еще до сих пор снимает ведь этот фильм, да.
Там это сейчас был... там играет...
Там Влад Ветров Влад играет, Ветров. Да, да. Mm-hmm. Это было, соответственно, лет, наверное, уже 12 назад. Mm-hmm. Он до сих пор снимает.
Но люди работают,
конечно. Я
думаю, конечно,
как хорошо, что я туда не попал. Но у меня есть... Остались пробы, да, фото. Фото. Мы пробовались даже... Там же Лев Толстой и Чехов в основе фильма. Их встреча. Единственная встреча, по-моему, в Ялте, когда они встретились. Я пробовался, помню, с Альбертом Филозовым. И тогда у меня еще не было опыта вообще практически никакого съемок. Но это было забавно, когда я увидел себя в гриме Чехова.
Похож, наверное. Да?
Ну,
да.
Что-то, наверное, да.
Так, предлагаю Игорю сыграть Бальзаминова или Хлестакова, предлагает нам Дмитрий.
Все младше и младше. Пошли уже. Бальзаминова уже пришли. Мне в кино, я помню, уже, наверное, там мне уже было лет 40. А там надо было играть школьника. Угу. Там, ну, там как бы так действие развивалось в двух тоже. Современность так. И воспоминания. И вот мы все там... Ну, я, наверное, был почти самый... Когда мне сказали, что я должен играть школьника, но я говорю, что ну, это уже будет, по-моему, мне кажется, совсем из России. Нет, нет, нарядили меня в школьный костюм. Одели такой длинный волос, парик. И школьника я играл. Поэтому, в принципе, ну... Близки уже к этому. Бальзаминов, ему ведь 16 лет было. Еще недоросли, пусть, в Митрофанушку, и все будет полный комплект.
Дальше поехали. Князь Мышкин. Это нам предлагает Виталий из Санкт-Петербурга. Угу. Не пробовали никогда?
Ой, Мышкин такой... Ой.
Ну, это ваше, наверное, все-таки, безусловно, как мне кажется, тоже, я согласна, по психофизике, по всему. Митя Карамазов, дядя Ваня, Клавдий, вот угу, целый набор, да. Алекс вам предлагает, да, роль Астрова, еще одна чеховская роль, предлагает вам Михаил. Маяковский, как персонаж, Хемингуэй, как персонаж, и Петр Первый, вот какой набор вам предлагают. Я так сразу смотрю, так прикидываю. Да-да-да, можно,
здесь,
можно.
Значит,
да.
Да.
А, Николай Платоныч в рассказе «Бунина в Париже» предлагает Анна. Угу. Это то, что, по-моему, сейчас это играет Барышников.
А? Барышников
играет.
Это, по-моему, то, что играл Яковлев. Где-то.
А, это точно, в «Пристани».
В «Пристани»
да?
играл.
Да, да,
вот
да,
этот
да,
рассказ,
да.
По-моему.
Да. По-моему, да.
Угу. Мне кажется, угу. Гениально.
Угу. Александр Галич, как персонаж, совершенно неожиданное предложение. Вы поете, играете?
Я, оказалось, пою, да.
Серьезно?
Да, да. Я работал в театре Камбуровой.
Да.
Я играл там «Цыганы», Пушкина. А потом у меня был там творческий вечер. Я 2 часа в 2 отделениях пел песни.
А играете?
Это был единственный... Да, я играл периодически, раз в году на гитаре. Но вот у меня был... Потом я выступал. Паю там каждый год в Переделкино. Сейчас был вечер Ишпая, Андрея Ишпая в концертном зале Чайковского и старшего Андрея Яковлевича.
И
Андрей Андреевич Ишпай собрал команду артистов своих же драматических и всем раздал песни. Мы пели с симфоническим оркестром. Я пел неизвестную песню из фильма там «Первый троллейбус», но как-то это всех на всех произвело большое впечатление. И, в общем, все были остались
так надо
довольны.
Как-то это тоже...
Есть такие планы.
Это да. Хорошая вещь. Если есть талант к этому, прекрасно, замечательно. Дальше поехали. Да. Стэнли. «Трамвай желания». Стэнли Ковальский. Вообще Уильямс, да. Да. Особенно вот я когда тоже посмотрела Обби, Вирджинию Вульф, я тоже подумала, что вот мимо,
это разные
мимо,
совершенно.
Мимо прошел автор, который вот важен.
А у нас же было «Трамвай желания».
Тоже был?
А, в театре.
В театре. А вы не играли?
Нет, там? Нет, нет. Мне не доверили. Но не знаю, мне кажется, что я совершенно другого
да?
типа. Тут такой нужен, да, мачо.
Такое грубое животное.
Животное.
Быть,
да. Но это тоже интересно, да.
Так, сейчас дальше пойду. Ну, тут уже пошли юмористические предложения. Штирлиц, да. Ну, Фауста предлагают всерьез. И всерьез еще одно предложение тоже Александра Галича. Почему-то у вас какой-то вот наш Штирлиц, еще один слушатель находит как что-то общее, да. Вот, собственно, «Темная аллея» играл в «Пристани Яковлев».
Да, угу. Да. «Темная аллея» так и назывался рассказ «Темная
аллея». «Темная аллея» есть такой рассказ. Это не только... Это сборник называется?
Ну, цикл, да.
Ну что же, мы плавно переходим к творческим планам. Это будет последнее, что я вас спрошу по традиции. Что там дальше? Что у вас там в репетиции сейчас?
Я сейчас ничего говорить, конечно, не буду. Но все, что... Ну, нельзя, потому что мы только в самом начале пути.
Из
театра с Гинкасом. Ну, вот из того, что вот там мне наобещали, напророчили, да, в планах есть и Чехов, и Достоевский, и песни.
Угу. Да. Ну, ничего не раскрывает.
Я пока ничего не могу. Ну, вот в Театре наций уже там второй или третий год попытка репетиции Иванова Чеховского. Но там у меня другая роль с таким знаменитым режиссером Люком Банди. Вот это в планах на через год. Мы должны были в этом году репетировать, пока все это перенеслось на следующий год.
Ну что ж, мы должны заканчивать. Игорь Гордин, заслуженный артист Республики Российской Федерации, да, ведущий артист театра юного зрителя и кино. И обратите внимание, оцените, господа, я ничего не спросила про Юлию Меньшову.
Спасибо большое.
А? Вот видишь?
Да.
Так что приходи еще. Спасибо большое и спасибо всем нашим слушателям за такую активность. Я думаю, что Игорю понравились роли, которые вы ему предложили. Спасибо.